Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия». Евангелие от Марка, 10 глава, 29 стих. Друзья, посмотрите, пожалуйста, интересный момент такой. Иисус Христос себя и Евангелие ставит на одну ступень. И эта ступень выше всего, что дороже человеку. Как правило, да? Это самые близкие люди, дом, такое понятие, да, особенное какое-то, братья, сестры, отец, мать, жена, дети, земли, то есть все имущество, все самые близкие люди. И Христос, Он выше ставит себя и рядышком ставит еще одно слово – Евангелие. Еще тексты. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Деяния апостолов, 20 глава, 24 стих. Итак, друзья, проповедь Евангелия, мы видим, что Иисус Христос о Евангелии говорит очень высоко, ставит на одну ступень рядом с собой. Мы видим, друзья, что проповедь Евангелия – это наша задача, это называют великим поручением. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Друзья, вот если бы у нас сохранилась вот эта цепочка, Христос ставит на одну ступень рядом с собой Евангелие, нам великое поручение вот это возвышенное дело и делать: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Поручение нам, братьям. Может быть, друзья, вообще на семинар для проповедников, может быть, кто-то когда-нибудь осознает, поймет по каким-то вдруг причинам, но что он не может быть проповедником, по каким-то вдруг допустить причинам. Тем не менее, друзья, если даже человек не будет проповедовать в больших собраниях, если человек не будет проповедовать, может быть, там на съезде в Туле, там не все будут, то, по крайней мере, друзья, мы должны проповедовать как мужья, как отцы в своих семьях. Мы должны свидетельствовать людям. То есть нам проповедовать Евангелие мы не можем никак найти извинения и оправдания, даже если вдруг допустить, что кто-то из нас не будет проповедовать. Тем более, что мы с вами сюда приехали на семинар проповедников. Перед нами великая задача – проповедовать. Об этом мы видим, говорит Христос, об этом говорит апостол Павел. Друзья, мы рассмотрим схемочку. Друзья, я не случайно включаю какие-то рисуночки, потому что, ну вот немного было братьев, мы говорили с вами на прошлых семинарах о конспектировании. Конспекты не все бывают в виде списка, не все бывают линейные. Бывают конспекты в виде умственных карт. Это такой простой пример умственной карты. И посмотрев на него, друзья, вот чуть-чуть с ним поработав, вы его запомните надолго. Вот эту истину вы уже не забудете. У метода конспектирования умственных карт есть серьезные преимущества, потому что наш мозг влияет цвет, расположение и так далее. Но мы в данном случае говорим о наших задачах, задачах проповедника. Итак, друзья, вы видите вот тут такое изображение. Не знаю, речи можно сделать? Нет, сложно. Ну вот так. Я, друзья, расскажу, если вдруг не видно. Итак, мы видим такой овал, в нем ничего нет. Следующий овал, есть такая точечка небольшая. Потом мы видим овал, и в нем такая вспышечка. И потом овал, и в нем эта вспышечка побольше. Да? Здесь мы видим задачи проповедника, вдруг кто-то не видит. Здесь мы видим Евангелие, до, после. И потом мы видим питание, значит, опять же, Евангелие и питание. Итак, друзья, вы видите, здесь такой овал, здесь еще ничего нет. Это человек невозрожденный. Наша с вами задача. Мы говорим с вами о задачах проповедника. Итак, друзья, я ощущал на себе, и, может быть, кто-то это вспомнит, заметит в своей собственной жизни, что иногда, выходя на кафедру, у нас выветривается, забывается осознание важности наших задач. Вот мы идем на богослужение, мы идем на собрание, и на собрании практически всегда присутствуют люди невозрожденные. Есть ли у нас осознание, вот это вот понимание, что наша задача – произвести вот эту жизнь? Наша задача – чтобы человек родился свыше? Есть ли вот это понимание, есть ли вот этот трепет, где-то восторг такой, что нас Бог может использовать для рождения других людей? Мне кажется, иногда вот так формализм, ритуальность, оно входит в такую какую-то колею. Я просто иду, и знаете, как вот на какую-то работу такую. Однажды у меня в жизни был такой случай, я где-то был на железнодорожном вокзале в чужом городе, я куда-то ехал, и я стою, и какая ситуация? Пожилой человек, я не помню, что случилось, он или запнулся, или еще что-то. И он падает, и мраморный пол ударился головой, и молниеносно начинает появляться лужа крови. Я в ужасе таком. И я смотрю, я не помню, мне кажется, что я кому-то там сказал, что вызвали еще кого-то. Но время идет, лужа увеличивается. И потом я вижу такую ситуацию. Появляется, наконец, медицинский работник. Он идет, помахивает так чемоданчиком. И, так спокойно, вообще так слишком, как мне казалось, размеренно он идет уже к этому человеку. Я, по-моему, даже не выдержал, ему что-то там сказал. Друзья, конечно, я вот понимаю, что в принципе действительно медицинский работник, он должен соблюдать хладнокровие. Если бы он прибежал там весь потом трясущимися руками начал что-то делать, было бы тоже неправильно. Но все-таки, когда человек впадает в какое-то состояние, и перед ним нет живого человека, тоже жалко. Итак, друзья, перед нами стоит задача. Перед нами есть души, перед нами сидят дети, перед нами сидят подростки, перед нами зашел какой-то человек. И эти люди не имеют рождения свыше. Есть удивительная тайна. Мы можем быть инструментом Бога, чтобы вот эту жизнь, вот появится вот эта удивительная тайна в человеке. Это, друзья, удивительная тайна. Кстати, я хочу сказать, у нас нет времени об этом говорить более подробно. Это действительно, друзья, удивительная тайна. Вообще вопрос возрождения люди понимают совершенно по-разному. Есть разные крайности. Некоторые люди считают, что человек только вышел вперед, помолился, еще поплакал, его поздравляют, брат, приветствую тебя. И все убеждены, что все, это чудо состоялось. Еще совершенно не обязательно, друзья. Это удивительная тайна. Вот за последние годы я больше склоняюсь к такой истине, что далеко не просто отличить рожденного свыше человека от нерожденного свыше. Позвольте еще один пример привести. У нас с Димой есть дядя в Екатеринбурге. От этого человека я за всю жизнь ни разу не слышал ни одного плохого слова. Этот человек прекрасно воспитал детей. Этот человек приходил домой с работы. И я часто вспоминаю, вот когда я у него жил, он раздевается, берет тряпку, моет пол по всей квартире там. То есть я на него смотрел, меня тогда это удивляло. Да потом, когда стал верующим, меня тоже стало кое-что удивлять, потому что я далеко не всегда видел это в христианских семьях. Поэтому, братья, поверьте мне, я не преувеличиваю. Вот если взять всех мужей, отцов, христиан, которых я знаю, выстроить их в одну линию и взять моего дядю, я бы его поставил в число первых, а может быть, самого первого. Да, это единственный нюанс, я к нему сейчас подхожу. У этого человека все прекрасно. Он воспитанный, он образованный, он интеллигентный, он прекрасно воспитал детей. Есть одно только «но». Когда с ним начинаешь говорить о Боге, он начинает так насмехаться над тобой, довольно извительный. Он не верит. По практике жизни, просто, друзья, его в нашу среду погрузи, и никто, отличный человек, и надо учиться у него, и, пожалуйста, хоть на диакона, хоть на пресвитера, рукополагай, без всяких проблем. Одна проблема, он неверующий только, всего-то лишь. То есть, друзья, несмотря на то, что у человека жизнь такая красивая, у него нет чего-то самого главного, у него нету внутри вот этой жизни. И это тайна большая. Итак, друзья, происходит вот эта тайна, и Бог нас может для этого использовать, у человека внутри появится жизнь. И я думаю, братья, когда мы с вами готовимся, когда мы молимся, когда мы уже идем, когда мы уходим на кафедру, вот если бы мы больше вот это осознавали, опять же, бывает такая ситуация, вот когда на благовестие куда-то поедешь, и знаешь, что едешь на трудное благовестие, где могут побить, где могут оскорбить, ты сразу понимаешь, ага, и начинаешь звонить. Тетя Юля, пожалуйста, помолитесь, мы там едем, очень сложно. Тетя Фая, пожалуйста, помолитесь там. Ага, запереживал, молиться начал. Идешь на собрание проповедовать, какие проблемы? Что там переживать сильно? А если, друзья, осознавать, вот вы представьте, братья, проникнитесь тем, что приходим на служение, говорим проповедь, и рождаются души. Это же так здорово. Это же так прекрасно. И поэтому, братья, наша задача семинара, я очень рад, что вот у Дениса материал по Ветхому Завету, и что он его именно связывает с Евангелием. Итак, друзья, наша задача проникнуться в Евангелие. Я хочу сказать, что чем больше живешь, тем больше изучаешь Священное Писание, тем больше понимаешь, что Евангелие, это, братья, это тайна. Это не просто благая весть и все. Это океан удивительных тайн. И нам нужно проникнуться вот этим океаном, и нам нужно научиться доносить Евангелие для людей, и чтобы они рождались свыше. Итак, друзья, первая наша задача, и я думаю, что, братья, мы понимаем, что сегодня на вес золота нужны люди, способные рождать других людей, способные давать жизнь. Они нужны очень сильно. Вторая задача, друзья, это питание церкви. И опять же здесь нам тоже нужно Евангелие. Вот когда появилась жизнь, друзья, человек духовный, он не растет равномерно вот так, так гармонично. Нет, у него появляется одна сторона лучше. Кстати, развивается он лучше на те стороны, на которые мы обращаем внимание. В наших церквах, как, насколько мне известно, не пьют, не курят, что там еще, матом не ругаются. По какой причине, друзья? Будем считать, что лучики такие, да, вот они вот растут, какие-то лучики, мы продвигаемся в вопросах праведности в чем-то. На что мы обращаем внимание, о чем мы переживаем, о чем мы молимся, что мы просим у Бога, то мы получаем. На какие-то сферы мы меньше обращаем внимание, и мы развиваемся не совсем гармонично. Друзья, задача проповедника – наблюдать и видеть такую картину. А как происходит развитие церкви? Как происходит развитие лично какого-то человека? В чем у него недостаток какой-то? Может быть, допустим, какой-то человек склонился к законничеству в каких-то вопросах. Может быть, какой-то человек обращает внимание на внешние формы чрезвычайно. Традиционность какая-то. А на какие-то формы вообще благочестия, на какие-то моменты он вообще не обращает внимания. Задача проповедника, как у мудрого врача, заметить, а в чем проблема? Врачи это не только, которые таблетки, кстати, дают. Есть, например, как она называется, физкультура. Как, Денис, называется? Физкультура какая-то вот. Лечебная физкультура. И когда приводят ребенка, допустим, к врачу, он посмотрел, ему говорит, вот тебе нужно делать такие упражнения. Мы это пережили, мы дочку привели, и интересно, действительно, врач назначил упражнение, и настолько у нее лучше развитие пошло и так далее. Заметил то, что нужно. Друзья, задача проповедника – обратить внимание, как идет формирование и человека. Опять же, это на уровне нашей семьи, на нашего ребенка посмотрели. А что ему не хватает? Он подросток, он уже из молодежи. Заметить вот это. И если бы Бог нам дал мудрость такую, в Евангелии все это есть. Есть вот эти истины, которые вот этому человеку предложить, вот этому. И проповедник, он должен так увидеть вот это, какую пищу дать людям. И если, друзья, это происходит, если в церкви есть такой проповедник, проповедники, или будем говорить библейским языком пастыри, которые водят на злачные пажити и дают хороший и нужный корм, то тогда происходит, друзья, рост. Тогда происходит рост и индивидуальный, происходит и рост церкви. В ней растет и любовь, в ней растет любовь к грешникам, и в ней растет и другие. А бывает, что, друзья, нет вот такого питания какого-то, и год, два, три, пять происходит, а церковь, может быть, или люди, они нет сильного развития такого. И тогда, конечно, очень-очень жалко. Итак, друзья, мы чуть-чуть вернемся. Мы видим, что когда у человека появляется жизнь, это происходит метаноя, да, на греческом языке, перемена мышления, перемена сердца. Мы вспомним дядю, о котором я говорил, самых честных правил, который живет в Екатеринбурге. Друзья, когда происходит рождение свыше, когда вот эта тайна, вот это зернышко жизни небесной, оно в человека попадает, начинается развитие. Человек пересматривает вопрос вообще отношения к Богу. Если, друзья, человек прекрасный, хороший, но Бог для него просто никто. Для кого-то Бог, о котором мы говорим, в ряде целых богов. Кто-то верит в многобожие до сих пор. Сейчас очень сильно возрождается язычество, если вдруг вы не знали. Человек пересматривает, теперь для него Бог и Вседержитель. Теперь для него Бог, вот меняется совершенно мышление человека. Он начинает познавать вот эти лучики, богопознание растет. Человек узнает о Боге все больше и больше, он растет. Дальше, друзья, вопросы греха. Могут проходить годы, год, два, три, пять. Человек попадает на служение к хорошему проповеднику, человек говорит какую-то истину о грехе, и у него растет познание в этом вопросе. Он начинает понимать, насколько грех страшен, насколько у него последствия, насколько нужно его опасаться, насколько грех коварен. Потом, друзья, вот эти моменты вечности. Большинство людей сегодня живут, абсолютно не задумываются, что мы будем жить вечно. И когда у человека рождение свыше происходит, у него происходит перемена, метаноя. Он начинает смотреть по-новому. Ва, вечность, это же так здорово, я там буду вечно жить с Богом. И так далее. Мир. Мы имеем в виду окружающий нас мир. Человек пересматривает, ну, жил и жил. Да, я живу в Кубанском крае, моя хата с краю. Да? То есть на Косатьме вообще тут, как там люди живут, что при... Рождение свыше, друзья, это зернышко может быть очень маленькое. Это сначала может быть на уровне, идет по улице, один бьет другого. Он, по крайней мере, где-то, Господи, помоги ему, помолиться. Потом растет, лучик растет. Он уже, может быть, запомнил, к этому соседу пришел, поговорил, что-то ему сказал, газетку подарил. Друзья, происходит перемена. Наше отношение к миру. Мы не любим мирские принципы, мы их ненавидим, но мы любим людей, которые живут по этим принципам. Мы стараемся что-то сделать для их спасения. Это перемена отношения к церкви. Если раньше человек вообще не знал, что это такое, зачем это, то теперь, друзья, у него лучик может расти по отношению к церкви. «Люблю, Господь, твой дом, к святым, которые на земле, и к дивным, к ним все желание мое». И это перемена отношения к самому себе. Да, мы проходим по всем этим ступенечкам, тут есть такое слово «я» или буковка такая. Человек пересматривает отношение к себе, и здесь тоже рост определенный может быть. И задача проповедника, друзья, вот по всем вот этим моментам, ох, вам не видно, наверное, друзья, вот здесь слово «Бог», здесь грех, здесь вечность, мир, церковь, я. Мне это видно, вам не видно. Поэтому по всем вот этим моментам, друзья, я включаю эти рисуночки, это умственные карты называются, интеллект-карты, есть еще несколько названий. Мы, может быть, потом коснемся этого вопроса, если нам время позволит. Но кто был, уже слышал, знает, а если нет, если будет удачно, я потом когда-нибудь о них больше расскажу. Итак, друзья, задача проповедника – рассказать людям о Боге, о грехе, о вечности, об отношении к миру, о церкви, об отношении лично к себе. Это наша задача. Очень часто, когда нам говорят, что через неделю ты скажешь проповедь, человек думает, что же сказать. Ну, нечего сказать. Нету мысли, нет переживаний каких-то. У нас очень много тем. По одной теме Евангелия, друзья. Меня вот всегда приводит такой трепет и переживание, когда я слышу, что какой-нибудь проповедник 26 лет проповедует на послание к римлянам. Я думаю, если действительно он это делал хорошо и правильно, я надеюсь, что действительно это так, то это захватывает. На одно послание можно 26 лет проповедовать из недели в неделю. Друзья, есть богатство. Может быть, мы не смогли к ним проникнуть. Итак, друзья, еще один момент. Мы вернемся. Наши задачи. Нам нужно по благодати Божией заронить жизнь. Нам нужно, чтобы она появилась. Нам нужно, чтобы эта жизнь росла, чтобы она увеличивалась. Это наши с вами высокие и серьезные задачи. Итак, друзья, теперь несколько текстов еще. Давайте вместе рассмотрим. Кто хорошо видит, смотрите, пожалуйста. Кто не очень хорошо, я прочитаю. 1 Коринфянам 4:15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, и я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Это говорит апостол Павел. Ниже текст. Иоанна 1:13. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вы чувствуете, друзья, здесь некоторую проблему? Кто прав-то, Павел или в данном случае апостол Иоанн? Потому что у них тут такое противоречие возникает. От кого рождаются души? Да, друзья, противоречие кажущееся. Но я думаю, вот нам вот этим вопросом нужно поглубже проникнуться. Опять же, друзья, давайте посмотрим уже... Так, у вас с какой стороны будет? Да, с правой тоже, да? Стороны. Следующие тексты. 1 Коринфянам 3:2. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу». Павел в данном случае. 1 Коринфянам 3:7. «Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий». Опять же, друзья, кажущееся противоречие. Павел, он кормит, Бог говорит, ну, по сути, это не что, это я все делаю. Вот, друзья, такая ситуация, такая картина. Перед нами очень знакомый и очень любимый многий предмет. Это рубль. Я не нашел ничего лучшего. Друзья, это не очень сильная иллюстрация в данном случае, но какой-то принцип я хотел проиллюстрировать. Вот, друзья, у рубля две стороны, и тем не менее он один. Если теоретически по какой-то причине кому-то захочется взять напильник и одну сторону уничтожить, и вы придете в магазин, ну, насчет рубля, я не знаю, может, и пройдет, но представьте, что он имеет до сих пор очень большую ценность, и вы дадите, у вас не примут, потому что теперь эта монета недействительная. Если вы уничтожите другую сторону, опять недействительная. Я думаю, что в каком-то отношении, когда мы говорим вот об этих моментах, о кажущемся противоречии, вот здесь есть такой баланс. Есть сторона божественная и самая важная, самая прекрасная. И я думаю, что, может быть, неудача многих проповедников заключается в этом, что они не ищут этой связи. Это наше молитвенное общение с Богом, это у Него выпрашивание благодати и милости. И, может быть, вы читали о миссионерах, о проповедниках, которые умоляли за свой народ, которые плакали, которые говорили: «Господи, дай мне этих людей, иначе я умру». И поскольку в этих странах происходили пробуждения, это значит, были не просто слова. Они действительно были готовы умереть. Мы с вами помним слова Павла, что «великая для меня печаль, непрестанное мучение сердцу моему, я хотел бы сам быть отлученным». Вообще непонятно. За Христа, за братьев родных не по плоти. Кто-то ближе, кто-то вот настолько спаивался с Богом в один монолит такой. И, друзья, вот это тайна удивительная. Такие люди были способны рождать души. Братья, я вот говорю о таких духовных моментах, потому что всегда на семинарах чувствовал, мне больше приходится говорить о технических моментах. Хотя, в общем-то, я в сердце понимаю, что залог успеха больше кроется вот в этом спаивании, вот в этой монетке, вот этой две стороны медали, наше соединение с Богом. Поэтому духовная составляющая нашего служения, она, безусловно, главная. Но мне, в частности, больше придется говорить о технических моментах, поэтому я хочу заострить, конечно, на этом внимание. Итак, пусть в нашей памяти останется секрет и залог нашего служения в единении с Богом. Если Бог благословит наше служение, мы будем способны рождать души. А это, братья, невыразимое блаженство. Кто это испытал, кто знает, что Бог его уже использовал для обращения какой-то души, тот понимает какой-то ценный опыт. Как это радостно, когда Бог тебя использовал для обращения хотя бы одного человека. Итак, друзья, будем помнить этот образ. Итак, перед нами стоит задача возродить душу. Мы понимаем хорошо, что большая часть этого труда в Боге, мы монетку помним. Мы понимаем, что по сути своей и насаждающее, поливающее не есть ничто. Бог настолько использует средства Божие, благословение Божие. И все-таки Бог нас использует. И теперь, друзья, мы с вами последний момент такой рассмотрим. Вообще, мой предмет, о котором мы будем говорить, и сначала он назывался риторика, я все больше прихожу к библейскому термину красноречие. И мы с вами, друзья, я вижу несколько проблем, которые существуют, теперь уже мы больше на техническую сторону чуть-чуть перейдем. Что людям мешает наша сторона монетки, где она у нас настолько стерта, нечетко проявляется, что это нам мешает Богу нас использовать. Конечно, Бог всемогущий, иногда использует очень немощных людей, но все-таки есть законы, есть закономерности. Итак, друзья, я предлагаю обратить вам на несколько моментов внимания. Я считаю, что в проповеди, в служении человека очень важны следующие нюансы. Вы здесь их, я думаю, что видите, да? Это интерес, это ясность, это голос, это убедительность. По части убедительности, больше у нас будет уроков на основании Священного Писания Библии, который будет проводить Денис. Знание предмета, знание, о чем вы говорите. Если вы эксперт, если вы специалист, ваши слова при наличии других факторов, они будут убедительными. Если вы дилетант, Если вы новичок, вам будет очень трудно говорить убедительно. Конечно же, друзья, нам немножечко легче говорить для наших детей. Они на нас смотрят, как на отцов, там, да. Уже мы в их глазах профессионалы, может быть, с этого и начинать нужно. Но, в общем, друзья, вот как раз у нас наш семинар, мы будем вникать и в Священное Писание, как говорить, проповедовать на темы Ветхого Завета. Но технически еще в плане красноречия, риторики, нам нужно будет обратить на какие-то моменты, что мы успеем и посмотрим. Это способность говорить интересно, это способность говорить ясно, это владение нашим голосом. Вот эти факторы, они очень важны. И если мы какие-то эти моменты не умеем правильно использовать, это очень сильно нам вредит. Нас просто люди могут не слышать. Мы специалисты в каком-то, может быть, вопросе, но мы говорим неинтересно. У человека сработал этот самый автомат, и у него выбило пробки. Вы стараетесь, вы говорите, а он там думает уже о своей возлюбленной давно. Ему неинтересно, он давно отключился. Если вы, друзья, не способны формулировать какие-то фразы, вы говорите какие-то слова, ваши слова, как буковки, падают, как горох, человек давно запутался, человек давно перестал вас понимать, о чем вы говорите неясно, и это очень частая болезнь. Если вы не владеете своим голосом, например, вы говорите очень монотонно, опять же, очень легко человеку отключиться и перестать вас слушать. Если вы говорите неестественно, у вас будут очень большие проблемы. Если Бог позволит, мы на что-то, что сможем, что успеем, обратим на эти вопросы более подробно внимание. У меня сейчас, братья, такой вопрос. Как вам кажется, какие проблемы вы бы лично хотели о чем больше услышать? Что вам кажется, на что больше нужно обратить внимание? Да. А может быть, вы новое что-то предложите, может быть, вы скажете, это да, но вот есть еще один вопрос, который очень сильно вредит проповеди. Конечно, друзья, мы здесь не берем каких моментов, жизнь проповедника, но мы здесь на этом семинаре, наверное, как бы не рассмотрим. Понятно, что если человек красиво говорит и плохо очень живет, то он просто все перечеркнет и будет очень плохо. Это тоже такая сторона, но мы, наверное, из-за краткости семинара в этом случае, по крайней мере, на этом семинаре не коснемся. Пожалуйста, есть предложение, на что обратить внимание, что вам кажется важным? А может быть, здесь чего-то нет, и вы добавите. Пожалуйста, потому что нужно уже мне интерес. Интерес.
Хорошо включает в себя все остальные, мне кажется. Человек, даже монотонно, но заинтересован уже.
У нас, друзья, какой еще вопрос? Вот эту тему мы подробно разбирали, насколько помню, на предыдущем семинаре. Скажите, пожалуйста, друзья, вот в чем вопрос. Есть те, которые хорошо помнят этот материал, а кто-то брал с собой, у меня просил слайды. И таких, много ли таких людей, которые тему интереса уже хотели бы что-то другое? Потому что мы думаем, что, может быть, Денис дополнительно как раз в это время проведет, и мы разделимся. Кто бы считает, что нужно вместо интереса послушал бы другую тему? Есть такие люди? А? Так. Интерес мы, если что, оставим тогда, да? Поскольку многие говорят, что было бы хорошо. О ясности мы тоже попробуем успеть. Ну что ж, теперь нам остается только одно. Не спросить у Бога милости, воскликнуть, как Иисус Навин, стой и солнце над Гаваоном. Поэтому, братья, как мы успеем? Потому что Денис от меня просит больше практики. И ну, у нас достаточно много теорий и очень много людей, которые не были на семинарах. И я надеюсь, что Бог даст нам мудрости, как все запланировать. Мы постараемся, насколько возможно, на эти вопросы уделить внимание. Потому что это каждая тема такая интересная, большая. Мы с Божьей помощью постараемся. Ну что, 11 часов.